Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой об Арзамасе с экскурсоводом Татьяной Виноградовой, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самони и Авиве, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 32. Христианин перед лицом смерти. Ужасна смерть, но в ней мера всего высокого, мера достоинства человека. Готовностью умереть измеряется храбрость, верность, надежда, любовь, вера. Истинный христианин готов принять как насильственную, так и обычную смерть от болезни или старости. Принятием смерти измеряется его вера в воскресение и во всеблагость Божию. Христианин должен иметь память смертную, то есть не забывать своей смертности и того, что конечное торжество света явится только по воскресению мертвых. Но готовность смерти не означает, что земная жизнь теряет свою цену. Напротив, она остается величайшим благом, и христианин призван к полноте настоящей жизни, поскольку он может наполнить каждое мгновение ее светом Христовой любви. И только истинный христианин может это сделать.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть материала, записанного на экскурсии в городе Арзамасе с экскурсоводом Татьяной Виноградовой. мы находимся в городе Арзамасе. Здесь такое количество храмов, что можно бы, как говорили о Москве, 40-40. Для такого маленького места, можно сказать, здесь еще больше. Скажите хоть несколько слов об Арзамасе.
Итак, Арзамас был основан Иваном Грозным во время его третьего похода на Казань. И вот вскоре он на эти земли ссылает жителей непокоренного Великого Новгорода и жителей Пскова. Именно они принесли на арзамасские земли дух благочестия и ремесла, исконно процветавших в пределах Великого Новгорода. И по их обычаям стали в каждом приходе строить по два храма. Один зимний, другой летний, неотапливаемый. И вот сейчас мы с вами находимся в нижней части города у храма Смоленской Божьей Матери, который был поставлен в 1796 году на месте более древнего каменного храма. Этот храм строился на пожертвования местных купцов Масленниковых, Быстровых и других. Но особенно вот эти две купеческие фамилии сделали для этого прихода много добра. Сохранилось предание, что Иван Васильевич Масленников был тем человеком, который помог иеромонаху Иоанну основать Саровскую пустынь, выделял большое количество денег на первые храмы Саровского монастыря. И он очень любил и уважал старца Иоанна, которому и помогал в строительстве. И вот сейчас, спустя 70 лет, возрождается храм. Некогда он был одним из самых высоких в Арзамасе, высоту достигал 60 метров. И сохранилось предание, что на паперти этого храма можно было увидеть будущую святую Пелагею Сурину, замужество Серебрякову, что, воздев руки к небу, она молилась. Пелагея Сурина родилась в 1809 году в городе Арзамасе. И так сложилось, что отец ее рано умер, мать вышла второй раз замуж, детей оставила без своего родительского ока. Девочка, когда подросла, то замуж не собиралась, а мать насильно выдала ее замуж. Она не раз встречалась с батюшкой Серафимом, который советовал ей уйти в Дивеевскую обитель, ведь Пелагея приняла для себя самый трудный подвиг – юродство, и многие арзамасцы забрасывали ее камнями, а городничий бабушки приказал однажды привязать ее к скамейке, и настолько жестоко она была избита, что, по рассказам современникам, мясо свисало с ее боков. Вскоре она покинула Арзамас и ушла в Дивеево, где и жила до скончания своих дней. И вот как раз с этим храмом Смоленской Божьей Матери и связано имя будущей святой Пелагеи Сурины Серебряковой. А мы стоим еще у храма Рождества Христова. По документам на этом месте еще, наверное, в XVI веке появляется первый рождественский деревянный храм. Пролетели столетия, и когда храм старый стал разрушаться, то Александр Михайлович Заишников, арзамасский купец, которого очень любил батюшка Серафим, решил в память о своей рано умершей дочери поставить здесь новый храм. Он поехал в Санкт-Петербург к Константину Тону, который выполнил проект этого храма. Но купец не дожил до освящения храма. Он умирает. Продолжили строительство его жена Любовь Степановна и зять Николай Яковлевич Табеус, гофмейстер его императорского двора. Пролетели годы, в годы богоборчества, храм этот закрыли, и здесь разместилась пекарня. Но в конце 90-х годов пекарню перевели в новое здание, а храм зиял пустыми глазницами окон. И вот тогда на помощь арзамасцам в восстановлении храмов пришла Дивеевская обитель и их благотворители, которые в кратчайшие сроки восстановили храм Рождества Христова. И в этом храме можно увидеть удивительный из фаянса в золоте иконостас, прекрасные фрески, которые рассказывают не только о библейских сюжетах жизни Спасителя, но можно увидеть и современных святых, царя Николая II, Пелагею Сурину, батюшку Серафиму, матушку Александру, основательницу Казанской общинки в селе Дивеево. Нужно отметить, что полы в этом храме сделаны из карельского гранита. Вообще этот храм восстановлен с большой любовью. Все, кто попадает в этот храм, видят удивительно красивый храм. Но нужно вот что отметить, что когда храм этот был поставлен и освящен в 1853 году, как только сняли леса, то у местных жителей был, можно сказать, культурный шок. Они не ожидали увидеть такую архитектуру храма. Они привыкли к более таким скромным по архитектуре, более старорусским храмам, чем творение Константина Тона.
Татьяна, еще скажите о таких непростых отношениях арзамасцев и жителей выездной слободы. Вот очень интересные нюансы, что это было соперничество, в результате которого и появлялись красивые храмы.
Да, было соперничество между жителями выездной слободы и арзамасцами. Как только в Арзамасе появлялся новый храм, жители выездной слободы старались разукрасить и свои старые храмы. А когда выпала такая возможность поставить новый храм, они очень долго выбирали проект, чтобы их храм в честь иконы Смоленской Божьей Матери превосходил своей красотой и масштабами арзамасские храмы. Нужно отметить, что и местные жители 10 приходов нашего города Арзамаса тоже друг перед другом старались поставить храм. Вот когда в 1775 году в Сарове был построен удивительный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, арзамасцы в приходе Благовещенской церкви решили построить такой же новый. И почти все старались, трудились на строительство этого храма, отдавали последние деньги. И действительно, храм получился очень красивый. Высоту он достигает 65 метров. Вплотную к нему пристроена колокольня, высота которой более 70 метров. Сейчас восстановленный Благовещенский храм относится к Спасскому мужскому монастырю. И там находится около 10 монахов. Возглавляет монастырь отец Паисий.
Ну вот вы говорили такие житейские картинки, зарисовки о том, какие были соревнования или сражения между выездными и арзамасцами.
Да, исконно на арзамасской земле происходили кулачные бои. Арзамас находится на 7 холмах, а выездное за речкой Тешей. И вот местные жители устраивали на Масленицы, на другие праздники кулачные бои. И нужно отметить, что уроженцы выездной слободы чаще всего побеждали в кулачных боях. Потомки казаков, да, они были смелы, храбры, и многие отмечали, что они, не задумываясь, бросались в огонь, в воду, и были смелы также во многих предпринимательских делах. Они смело открывали новое для них дело. Нужен кожевенный завод, они построят кожевенный завод. Нужно будет делать кошму, они открывают кошмовальные заводы. И нужно отметить, что их продукция, как и продукция многих арзамасцев, уходила за границу. А когда в выездной слободе оказался известный немецкий ученый Питер Палас, он был поражен тем, что выездновцы выращивают прекрасный лук. И выездной является самой северной точкой, где выращивать такую культуру.
И куда его возили?
Возили его в Персию, что и очень порадовало Питера Паласа, что подводы с выездновским луком уходят в Персию, на родину.
А расскажите, пожалуйста, о любви женщин-выездновцев красиво одеваться. Это очень тоже такие живые нюансы, подробности.
Нужно отметить все же, что жители выездной слободы, несмотря на то, что были крепостными крестьянами, жили хорошо. И местные женщины и девушки любили носить дорогие одежды. Их сарафаны обязательно были украшены золотным шитьем. И по приезде владельцев выездной слободы Салтыковых они старались выйти, встретить их в богатых одеждах. Каждая женщина одевала для украшения около 40 ниток жемчуга, что повергло в шок владельцу выездной слободы Салтыкову. И она вскоре запретила местным женщинам при ней так богато одеваться. Но, тем не менее, как только господа уезжали, местные крестьяне отправлялись в утешную рощу, в богатых одеждах, в русских сарафанах. Нужно отметить, вот, что все их одежды испокон века скупались людьми, которые приезжали из столицы. И вот во многих столичных санкт-петербургских, московских музеях находятся одеяния выездных женщин. Нужно отметить, что из выездной слободы вышла знаменитая Алена Арзамасская, которая в 1670 году была в войске Степана Разина и командовала 7-тысячным отрядом мужчин. Когда она была схвачена в храме, это было в городе Темникове, стрельцы решили натянуть тетереву лука ее, но удалось им это сделать лишь только втроем. Она была сожжена на костре. И уже спустя некоторое время иностранцы писали различные научные работы об Алене Арзамасской, а в России о ней было известно очень мало.
То есть она такая бунтарь-богатырша?
Да. Дочь казака. Отец мечтал о том, что будет мальчик, но
воспитывал как мальчика.
Девочка оказалась очень смелой, выигрывала на скачках, которые устраивали Салтыковы. Когда она вышла замуж, то муж ее погиб, его от ревности забил один из слуг Салтыкова. И она уходит в монастырь под именем монахини Марфы. Но встреча вот с людьми из отряда Стеньки Разина настолько произвела на нее большое влияние, что она уходит из монастыря Арзамасского.
Становится разбойницей.
Становится, да.
И так трагически.
Да, она трагически
закончила свою жизнь. Да. Интересная личность, малоизвестная.
Да, ну а потому что она пошла против царя, а он ставленник Господа Бога, поэтому
А вот ее называют Арзамасской.
Алена Арзамасская или Темниковская. Они сейчас сложно немало стихов, написано несколько книг, но биографию ее точно мало кто изучил. Вот то, что самое известное по документам, которые сохранились.
Больше
что
обрастает
причина, именно легенды, да. Что заставило монахиню Марфу уйти из монастыря и возглавить семи тысячный отряд мужчин, вот сказать очень сложно. Вблизи храма проходит Симбирский тракт. И представьте себе такую картину, что 10 июля 1767 года в Арзамас въезжает Екатерина II. И странная картина предстала перед ней справа и слева спящие арзамасцы. И возмутилась Екатерина II и воскликнула: «Сон город, сон город». И позднее многие арзамасцы интересовались, а почему же спали их предки. Оказалось, Екатерина II опоздала почти на сутки и въезжала в Арзамас уже 11 числа, а утомленные от ожидания арзамасцы прикорнули там, где и стояли, на крыше домов, вдоль дороги. И поэтому Екатерина II, увидев спящих арзамасцев, рассердилась и не простила их вот за такое негостеприимство. В 1830 году впервые в городе Арзамасе появился первый поэт России Александр Сергеевич Пушкин. В Арзамасе сохранилось здание почтовой конторы, в которой он менял лошадей. Позднее Пушкин не единожды бывал в нашем городе и в 1833, в 1834 году. Сохранилось несколько преданий, рассказывающих о том, что когда Пушкин впервые оказался в Арзамасе, он получает приглашение от графа Салтыкова посетить выездную слободу. И он, по всей видимости, посетил, поскольку есть документ, кое гласит, что на предложение арзамасской жандармерии прийти и отметиться Пушкин ответил отказом. Вместо этого отправился в выездную слободу и вел себя там недостойным образом. И вот, скорее всего, когда оказался очередной раз Пушкин в Арзамасе, он побывал и у академика Ступина, побывал во многих площадях Арзамаса. И, наверное, вспомнил он, что в 1815 году в Санкт-Петербурге было основано литературное общество «Арзамас», и называли члены этого общества себя безвестными арзамасцами. Эмблемой был арзамасский гусь. Нужно отметить, что в Арзамасе в год выращивалось более 20 тысяч гусей, и арзамасский гусь своим ходом шел в столицу, в Нижний, Москву и Санкт-Петербург.
Выдергивали перышки из него и ими же писали.
Да, да. Но арзамасцы были предприимчивыми людьми, и поэтому, чтобы большие стада в 100-200 голов доставить до Нижнего, Москвы и Санкт-Петербурга, они придумали следующее. На окраине Арзамасской крепости, скорее всего, за въездными вратами, они разливали смолу и рассыпали солому. И вот пропускали стада сначала по смоле, потом по соломке. И в результате арзамасский гусь приобретал, скажем, вот такие башмачки, которые позволяли ему свободно шествовать и 100, и 200, и 1000
километров.
Гусь лапчатый получился.
Да. Нужно вот еще что сказать, что когда сию картину увидел Владимир Короленко, он написал, что арзамасские дороги нужно видеть во время гусиного похода. Кажется, что среди лета выпал снег, дорога оживает, колышется, течет, словно белое полотенце, протянутое через весь город.
Да, и вот коротко скажите об арзамасском кошмаре Льва Толстого, преданного Анапеме.
В 1869 году граф Толстой решил приобрести в Пензенской губернии новое имение. Ночь застал его в арзамасе. Он определился с пригулинскими номера и лег спать. Но среди ночи ему стало очень плохо, ему казалось, что смерть стоит за его плечами. Он проснулся, вышел в коридор и стал нервно ходить взад-вперед. И вдруг из глубины коридора на его вопрос, кто над ним так потешается, раздался голос: «Это я, твоя смерть». Это очень сильно испугало Льва Николаевича, и он быстро скомандовал своему кучеру запрягать карету и опрометью бросился из арзамаса. Спустя некоторое время он напишет записки сумасшедшего, в котором появятся крылатые выражения: мордовский или арзамасский ужас. И он подробно опишет вот это чувство, очень страшное для него, которое он испытал в городе Арзамасе, в городе храмов и монастырей.
Вот безбожник. А мы, приезжая в этот город, испытываем чувство радости, наполнения благодатного.
В 1633 году у Михаила Федоровича Романова, русского царя, заболел сын отрада Алексей. И он дает обет, что если его сын выздоровеет, он построит храм в честь Алексея Божьего Человека и откроет монастыри. И отрок выздоровел. И во все концы Руси полетели гонцы. И к князю Шковскому, воеводе Арзамаса, принесли донесение, что на посаде построит Новодевичь монастырь в честь Алексея Божьего Человека. Построили два храма, колокольню и несколько келей. Так начинался первый женский монастырь в Арзамасе. И нужно отметить, что постепенно он стал каменным. Не только храмы, но и кельи стали каменными. Но так случилось, что монастырь был малочислен. А взойдя на престол, Екатерина II проводила церковную реформу. И три монастыря в Арзамасе, в том числе и в честь Алексея Божьего Человека, женский, был закрыт.
Да, она закрыла до 500 монастырей при всей своей, так сказать, государственности и много полезного. Она была, в общем-то, достаточно богоборческим таким правителем.
И вот, на счастье арзамасцев, через город Арзамас из Санкт-Петербурга шел будущий святой Федор Ушаков, в миру Иван Игнатьевич Ушаков. К нему-то и обратились монахини Алексеевского монастыря. Он положил им строгий устав и оставил своих учениц. По преданию, среди тех учениц Федора Ушакова была будущая святая Ксения Петербургская, которая несколько месяцев подвязалась в Алексеевском монастыре. А отец Федор Ушаков стал духовным настоятелем этой общины. Сам он находился первое время в Саровской обители, позднее в Санаксарском монастыре. И несмотря на все трудности, которые переживал монастырь, ему удалось выжить. И вот по совету Федора Санаксарского Ушакова они занимались рукоделием, то есть золотной вышивкой. И вот их работы впоследствии уходили далеко за пределы земли Нижегородской и России. Их работы плащаницы можно было увидеть и в Иерусалиме, и в Константинополе, и многих других странах. А вскоре, спустя некоторое время, под сень этой обители придет и племянница Пушкина Ольга Львовна Оборская. В 1898 году умирает ее любимый муж, и она понимает, что жить без него не может, и уходит в Алексеевскую женскую обитель, где жила до конца своих дней. В 1921 году монастырь закрыли, и здесь разместился 51-й Ивано-Вознесенский полк. До сих пор в тех храмах и в тех кельях, где жили монахини, живут новобранцы.
То есть сейчас здесь военная
часть? Здесь воинская часть. Говорят, что лет через 5 эту воинскую часть закроют. Но все арзамасцы, проходя мимо стен этого монастыря, вспоминают, в памятные для них дни, когда священнослужителем Алексеевской обители будет Иван Дмитриевич Строгородский. Здесь жил его сын, священник Николай Иванович Строгородский, со своей семьей. Здесь прошло детство будущего 12-го патриарха Русской Православной Церкви Сергия Строгородского. И поэтому на одной из стен этого монастыря, воинской части, находится мемориальная доска, которая сообщает о том, что здесь, за стенами монастырскими, жила династия священнослужителей Строгородских, внесших большой вклад в Русскую Православную Церковь. Нужно еще вот что добавить, что настоятельницей монастыря была дочь Ивана Дмитриевича Строгородского, Евдокия.
То есть у них такой род был.
Да.
А вот по поводу Ксении Петербургской, она подвязалась в монастыре как трудница еще до подвига и родства, да, или сразу после смерти?
Сказать сложно. Мы это прочитали в энциклопедии православной. Там рассказывается о том, что когда из Александра Невской лавры Санкт-Петербурга уходил Федор Ушаков, то с ним в дальний путь отправились его ученицы и ученики. И что среди ученицы и была будущая святая Ксения Петербургская, которая вот несколько месяцев, где-то около полугода, и была здесь. Но точное время, скажем, пребывания ее, вот была ли она, уже приняла ли подвиг и родство, нет, и сказать уже сложно. Отправляемся на территорию мужского особенного Троицкого монастыря.
Вы прослушали вторую часть материала, записанного на экскурсии в городе Арзамасе с экскурсоводом Татьяной Виноградовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Мученики Горий, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подвергли страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз, бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едино падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, отроком же, Авраамлем, победителями мучителя и пламени быть и даровал еси. Ты и ныне, Господи, веды немощь естества нашего, вишь брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоей и лишить нас сущей у Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков». Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан. Диакон Эдесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам, Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничество за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божие промысло — хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Безбожники в свое время придумали такой вопрос: может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Существует ли ответ на него? Ну да, существует ответ на него. Вопрос очень слабый, я скажу. Жалко, что они мне не задали его. Даже совестно. Я бы задал другой вопрос. А может ли Бог создать другого Бога? Оказывается, нет. А может ли Бог перестать быть Богом? Оказывается, нет. А может ли Бог согрешить? Оказывается, нет. Да какой же он всемогущий? Это одна из глупостей, которая исходит из полного непонимания того, что христианство подразумевает под всемогуществом Божиим. Оказывается, Бог даже не может спасти человека без самого человека. Когда мы говорим о всемогуществе Божьем, мы совсем этих вещей совсем не подразумеваем, этого произвола. То есть, что хочу, то и творю. Это действительно поистине безбожный вопрос. Когда вот Богом разумеет, что хочу, то и делаю. Ничего подобного. Бог наш есть величайшее смирение и величайшая любовь. И Он не только не может по самой природе своей сделать какого-то зла, но он не может сделать какой-то глупости, выражаясь нашим языком, какой-то абсурдности, какой-то неразумности и прочее. Всемогущество Божие носит совершенно другой характер. Бог есть нравственное существо, лучше сказать, духовное существо. Вот. И поэтому подобного рода вопросы проистекают просто из полного непонимания всемогущества. Всемогущество мы понимаем совсем иначе. Совсем уже иначе, что Господь сотворил весь мир. Вот, это ли не потрясающее всемогущество? Господь совершил жертву спасения, которую не мог совершить никто из людей. То есть, видите, какие акты всемогущества? Добра, спасение. То есть, акты глубоко нравственные, глубоко созидательные. А это что такое поднять камень? Нет. Не только не может камень поднять. Даже человека не может спасти, если он не захочет спастись. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 44.
Долго ему Васенька говорил, а на тарелочке говорит: 4 сухарика только было. Брать-то словно неудобно, да еще и дяденька сам ему один сухарик положил. Кушай, говорит, эти сухарики из самой лучшей кондитерской, из чистого масла. А Васенька-то думал, вот его дяденька обласкает, пожить у себя оставит, хором такие, а он ему так. Готов тебе помочь? До места пока. 300 франков на месяц могу тебе судить. Теперь времена тяжелые, трудно жить. И задержать его могу дать. Вот пальтецо у меня драповое есть. Я велел лакею принести показать и полсапожки со шляпой. Васенька тут и понял. Скупой дяденька его, сквалыга вовсе. Другой рюмки и мадерца не предложил. А с лица, говорит, неприятный такой, жирный, губу все отдувал, брезговал словно им. Ну и это бы ничего. Первое бы время поддержаться, на инженера добиваться. И обидно, понятно, было. Старые одежды ему дают от капиталов-то. Не обижать, чтобы пальто Васенька примерил. Широковато-то маленько, да ничего, теплей так. И шляпу ему дяденька пожертвовал котелком. Тоже великовато, на глаза падает. Сказал, бумажки-то подсунь, как раз и будет. А шляпа эта из самого первого магазина, только первые люди покупают. А полсапожки узки, нога-то у него размятая, с ходьбы с такой. Да портянки натерли, сбились. — А все-таки возьми полсапожки, — сказал. — Сапожник сколько-нибудь да даст, а тебе все барыш. Велел лакея завертывать. И завтракать велел приходить по воскресеньям. А лакей тут с докладом подошел, сказал, — готова ванная. А Васенька-то думал, для него это дяденька велел. — А это самому дяденьке купаться. Сказал лакею, — хорошо, больше ничего. А Васенька 3 месяца не мылся. С грязи весь обчесался. Ну, все бы ничего, другие такого не имеют. Про родного человека говорю. Все расспросил, как братец Никаша помер, как все ограбили, сколько раз ранило. Про все поинтересовался. А потом и спрашивает Васеньку, серьезно так, лоб наморщил. — А ты, милый мой, за что с большевиками сражался? За какое управление? Стал ему говорить... Не за управление, а за Россию, за нашу. А тот — за какую Россию? А Васенька все ж разглядел, понял. В кабинете у дяденьки инти все, а вот какие с бомбами-то ходили. Сателлисты, барыня. Все карточки их навешаны рядками, а то и подписаны. Он что? Чисто, говорит, музей страшный, самый страшный даже там. Он и спросил дяденьку про одного. Вы что же, знакомы были с этим человеком? Бомбы кидал. А тот ему важно так. А как же? Это мой друг был. Ишь, на карточке так расписался. Моему дорогому другу. Так и ошпарил Васеньку. И друзей этих у него полны стены. Он будто ихнему делу помогал, денежки им давал. Ну, сквалыга много-то не давал, а так сотню-другую, может, и отдирал от себя. Они ему карточки носили для украшения. А это он, Васенька нам потом рассказывал, на царя обиделся будто. Какую-то книжку написал, а ее не дозволили читать. Он и обиделся, и уехал вот за границу. А на уголька не обиделся, денежки свои требовал, и с именьев ему текло. А скряга! Васенька говорил, жили с папашенькой у него, так он их все курицей кормил. Курицу на 3 дня разогревали. Они уж в ресторан обедать ходить стали. Вспомнил про дяденьку, какой скупой. Так вот, все друзья его были. Васеньке неприятно, а тот чисто нарочно. Давай ему все показывать, и карточки, и книжки всякие. И все нахваливал, как хорошо-то сделали, царя сместили. Только вот дураки напортили, помешали. Большевики вот и навалились. Васеньке бы смолчать, хуже терпел, да и старик-то вздорный. А может, и от обиды, денег ему не посылают. Смолчать бы лучше, такого дуботола словом не выбелишь. А он душой и телом поразбился, да голодный-то, да ласки не видал. Он дяденьке и выговорил не стерпел. А по их сказать не умею, мудрее он сказал, а так будто. Вы страху не видали, жили спокойно. И теперь хорошо живете. И вам папаша денежки посылал, а вы этим врагам помогали все переменить, чтобы. Ну и радуйтесь, все переменили. а мы головы клали, чтобы дело поправить. И сколько нас полегло молодых, жизни мы не видали, калеки теперь. А вы еще спрашиваете, за какую Россию воевали? Одна она у нас. Не видали вы ничего. Ну вот, на меня смотрите! А у него рана на ране, рваный, истерзанный, руки побиты, хороших сапог нет, и как на жулика на него глядят, в квартиру пустить боятся. Он ему на чистоту и выложил. Дяденька так и заполошился, слова сказать не мог, только «ка-ка-ка-ка-ка-ка» запнулся. А Васенька разошелся не унять, в прихожую выбег, шинельку свою схватил, а лакей к дверям кинулся, не пускает. По-нашему они кричали, лакей не понять, перепугался. Тот лакей отшвырнул, сильный он ведь, выругался по-ихнему, а дяденька за ним «постой, погоди». А лакей в Васеньку вцепился, такой скандал. Васенька его саданул как надо, он и по-английски умеет, и по-ихнему умеет, очень воспитанный, ругнул его так. И дяденька приказал лакею не встреваться, стал говорить «нечего серчать, возьми пальцецо и шляпу». А тот, понятно, расстроился, все-то разворотил, припомнил, чего ему выпало на долю, сердце не мог сдержать. «Лакею вашему подарите, от вас ничего не надо, такое от вас наследство получили, довольно с нас». А старик тоже раскипятился, кулаками замахал. «Так ты, — говорит, — за наследством ко мне явился? Не разобрал в горячке, обиделся, что не новое пальто, мало тебе на месяц положил, а я, может, пощупать тебя хотел». Чего сказать-то, не постеснялся. А тут сердце разошлось, довольно с меня, пощупали, и ушел. Старик ему на другой день 300 франков прислал, а тот ему тушь в минуту назад деньги ни слова не написал. Старик к нему прикатил, давай мириться, да и наскочил на камень. Васенька к нему вышел на лестницу, к себе не впустил, упрямый тоже, только и сказал: «Идите к вашим друзьям, а обо мне прошу вас, не беспокойтесь, не пропаду без вас». Дверь перед носом и захлопнул. Тем дело у них и кончилось. Уж он в американский банк поступил, знакомого инженера встретил. У папеньки на углю служил, он его и устроил. Прислал Васенька нам денег и визу обещал выправить. Так и расстроилась. А Катечка все-то говорила: «У дяденьки отдохнем на теплом море». Вот мы и отдохнули. Да что дальше-то вышло, парыня? Глава 45. И приходит к нам газетчик, на улице Катечке попался. А он Катечку знал, как сыматься ее возили в Крыму когда, и говорит: «Вас и здесь на картинках смотрели, прямо ломилась публика. И у него уж будто дознавались дилектора, где такая красавица. Из Крыма он загодя ускользнул. А он и в ихних газетах умел печатать. Поднесли ему венца, он и расположился. Да тут прачки сыматься лезут, а вы, самое главное, звезда. Все ее так: звезда. Да вас с руками и с ногами все оторвут, цены вы себе не знаете». Наговорил нам с три короба. «Я, — говорит, — этого дела не оставлю, тут и для меня жареным пахнет». И укатил. Катечка так расстроилась, сама не своя. Вытащила свои портреты и все перед зеркальцем глазки таращила, красовалась. Пошли на службу, а барышня и показывает газетку. А там про Катечку. Приехала знаменитая звезда, уж ее американцы торгуют. Газетчик тот нахвастал. Так все и подивились. И грек как-то и верит, и не верит. «Может, вам, — говорит, — миллионы посыпятся, меня не забудьте». Приходим домой, письмо от Васеньки. У той горбатенькой побывал, католичка которая, графынина и сестра кузина. Она уж в ихнем монастыре и веру сменила, да хроменькая еще. Но кто за себя возьмет такую? А характер у ней ангел чистый. Так и отписал. Письмо то страшное прочитала монашка, перекрестилась, четки стала перебирать и сказала монашке, как полагается: «Воля Божия», по-французскому сказала. По-нашему, может, разучилась, Ай уж, ей так полагается, католичкам. И желаю вам счастья и вашей супруге, и я ей напишу в благословение. Адресок спросила. Васенька нахвалиться не мог. Какая божественная! Годков уж за 30, и сохлые вся, живые мощи. Катечка так и осветилась. Письмо уж не страшно стало, нет на нас зла у католички. Только порадовались. Через 3 дня заказной нам, с черной каемочкой и с печатью с черной, по упокойникам вот печатают. Испугалась Катечка, помер кто-то. Распечатала? От нее, от католички. Сверху иконка нарисована, Мадонна называется. Самая тут змея к нам и подползла с печатью-то. И слов барни немного, да другое слово ножа вострей. Она и наточила, нашла слова. А так французское письмо, воспитанное. Значит так, желаю вам спокой душе и вашему жениху, как благородно поступил. И душа моей мученицы-сестрицы будет молиться у Господа, про Господа помянула, у престола Господня, и пусть ее страдание не мучает совесть вашу, а я, говорит, буду молиться, прости нам, Господи, согрешение. И имя приписала, сестра Беатриса, а внизу с уголку была графыня Галочкина, и правда. Галицкого я. Вот и монашка. Зло-то чего не делает? А ее злая любовь в католичку вгнала, злость-то в ней кипела. И образованная какая! Да что, простому человеку в ум не взойдет, а образованная сумеет написать.
Глава 46. Сразу закаменело будто. Заголовку вот так вот стиснулась, помертвела. Я «Что с тобой? Что с тобой? Не Васенька ли помер?» — подумала. «Похоронное письмо-то!» После уж она все сказала, не знала я. А она «Оставь ничего». Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик и кушать не желает. Ночь подошла, и она и спать не раздевается. 2 дни так воду только пила. Благодетель наш пришел, казак. Чего не приходите, грех грозится, 1000 народу набиваются. Шепнула ему. Барышня прихворнула, придем завтра. Она уж чемоданчик купила, деньги-то Васенька прислал, а то наши шибко ободрались, Париж показаться совестно. А тут и Париж полетел, не поедем никуда. Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки, печку настопилась, бац в печку, не распечатавши. Так я и поняла. Старые опять дрожжи. Дернула меня и говорю, чего изводишься? Красивая, молодая, клину, что свет сошелся. Я вон и сон видала, собака к нам прибежала, друг придет. Как она на меня глянет, глазами обожгла. 4 дня так и молчали. Жарынь, духота, двор вонючий, турецкой, и помойка невовозная, да медники во дворе по тазам стучат, голову простучали. И мух этих терпения нет, как жаляли, турецкие, что ли, злющие такие. Она лежит, жалости смотреть, всю ее мухи сосали, она не чует, как упокойница. Надумала, належала, как вскочит, это я-то. В яме-то такой, и давай хохотать качаться. Подумала, с ума она сошла. Глядит в угол на метлу, будто чего там видит, метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет. Оделась она, припудрилась, губки ружой этой навела. Пошла. Сердце у меня упало, ну, в море кинется. А тогда сколько бывало так-то, дрожу, молюсь. 2 часа я томилась. Приходит. Редиски мне принесла, покушай, и сама погрызла. Телеграмму нам. Прочитала, порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма. На службе отказалась и меня взяла с места, замудрила, довольна с нас, говорит. Вижу, с голоду будем помирать.
Встала поутру как-то, поглядела в окошечко, а и глядеть-то некуда. На вонючую помойку, да окно в окно, скорняк без носа кошачьей шкурки сушил. И говорит, будто кому грозится. «Да что я, пыль какая! Это я-то! Чего здесь торчу, чего жду?» За голову себя схватила. Обрадовалась я. Я, в самом деле, говорю, чего нам тут проживаться? И визы есть, и деньги на дорогу присланы. Там, может, посветлее нам будет. Как она захохочет! Деньги выхватила из сумочки. Васенька нам прислал. В кулачки изорвала. Я потом их подобрала, в платочек завязала. Мне знающий человек в Париже уж обменял на хорошие. Ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки, уставилась на меня. Глаз свести не могу. Будто меня заворожила, истинный бог. С пеленок ее знаю. Она меня ликом обожгла. Чисто ее сменили, не Катечка. Я такой красоты и не видала, такой страшной. Глазища стали сожгут прямо. Волосы разметались, личико разгасилось, рубашечка с плеча спустилась, будто не человек, не Катечка моя, а архангел грозный. И такая красавица! Каждый с ума сойдет. Заворожила, не оторвусь. И будто не своим голосом. «Обноски донашивать? Записочку-то ей, графиня, получите мои обноски. Про Васеньку будто намекнула. Чашечки подавать?» «Грек грозится! Довольно, сыты! Чего ты ревешь, дура?» А я напугалась, заплакала. «Теперь смеяться будем! Никому не покорюсь! Мне будут покоряться!» «И что ж, барыня, все тут у нас и переменилось, ахнуть я не успела. А вот, сразу другие уж мы стали, такие чудеса начались».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.